Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Михаил Бурмистров, преподаватель философии, религиовед, психолог, писатель, ведущий курсов для родителей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы у нас в гостях на Радио «Вера» в «Светлом вечере». В последний раз вы были у нас с супругой Екатериной Бурмистровой, известным психологом. Сколько у вас детей сейчас?
11 детей.
Вот мы поэтому вас представляем как ведущий курс для родителей, опытный родитель. Но вот сегодня поговорим с вами на стыке семьи и веры. Радио наше называется «Вера», и никогда не лишняя самой этой, скажем так, части человеческой души, деятельности, личности говорить, что такое вера. Вот почему я сразу к этому, может быть, такому фундаментальному вопросу обращаюсь? Потому что он хоть и фундаментальный, но очень жизненный, мне кажется. Ведь общаясь с друзьями, знакомыми, нередко встречаешь такую логику, что, в принципе, для современного человека, ну, если угодно, отсчет начинается с неверия. Вот более ожидаемо, что человек будет неверующим. А если ты верующий, то так тебя уже спрашивают. А почему? То есть надо как-то дополнительно обосновать. Условно говоря, в средние века было строго наоборот, наверное, как говорят культурологи. Но вот как вы себя в этой ситуации чувствуете? Вы ее ощущаете, вот остроту такой постановки вопроса?
Ну, особенно, наверное, если иметь в виду, что вы будете разговаривать с относительно молодыми людьми, да. И здесь, ну, я прежде всего чувствую, конечно, очень большую разницу между всей ситуацией, в которой я проходил в свое время, прыгал в веру, точнее, даже, можно сказать, и прыгал в церковь. И это такой был шаг, конечно, совершенно необратимый. Вот я помню, у Льюиса есть такое, что можно вступить там в партию или в церковь. В общем, это очень был большой, конечно, такой путь к этому вел, и это был большой очень шаг. И когда смотришь на то, что сейчас происходит, я, конечно, прежде всего фиксирую очень большие перемены. Перемены, причем, знаете, они каким-то идут пучком, эти перемены. Их не опишешь как линейную какую-то структуру. То есть в чем этот пучок? Это, прежде всего, конечно, то, что уже выросли многие-многие люди и уже, можно сказать, начали лысеть в той ситуации, когда с верой проблем нет. На каждом углу храм, пожалуйста. Да? То есть ситуация такой разлитой религиозности. Это с одной стороны. С другой стороны, выросли люди, их тоже очень, ну, в общем-то, немало, хотя относительно общего состава населения, наверное, немного. Но это люди, которые с детства в храме. И он там многие уходят, кто-то остается, но, в общем, таких людей тоже много. И уже такие люди становятся и священниками, в общем, их тоже большое количество. А с другой стороны, вообще весь контекст поменялся совершенно. Совершенно контекст вот этих вот церковных, общественных, государственных отношений, конечно, совершенно изменился. Рельеф совершенно другой. И поэтому я вот когда тоже задумывался над тем вообще, а как вот говорить, естественно, со своими детьми, какими-то с людьми встречаясь, что много лет не случалось со студентами, правда, специфическими православными, но, в общем, тоже с молодыми людьми.
Очень специфические люди, да.
Да, да. Ну вот, и, вы знаете, мне кажется, что для меня это выглядит прежде всего как свидетельство об опыте. Свидетельство об опыте, и вот опыт прихода, обращения, который был в России в 80-е, там, в начале 90-х годов, это абсолютно уникальное явление. Я вот, когда смотрю на историю России, я могу смело утверждать, что никогда ничего подобного не было за всю тысячелетнюю историю России.
А что это был за опыт? Вот вы сказали, вы прыгали в веру. Что это был за прыжок?
Это был, конечно, вот такой вот, ну, прыжок совершенно какой-то. Кстати, вот это слово «прыжок», оно встречается тоже в других христианских апологетах тоже. Такой пропасть своего, так сказать, прыжок в пропасть какой-то, да. Такой выбор стороны, ты за кого вообще, на чьей-то стороне.
И... Но не в политическом отношении, как сейчас. Эти слова сразу в контекст попадают в ассоциацию.
Именно в стране, ну, сказать, силы света, силы тьмы, в общем. И, в общем, это не метафора, я бы даже сказал. И это была какая-то, конечно, ситуация вот совершенно другая, потому что об этом уже тоже люди сейчас стали писать, размышлять и как-то общаться на эту тему. Это, конечно, не моя индивидуальная история, она, многие другие люди тоже об этом говорят. Это история такой совершенно какой-то свободы, выбора свободы и ситуации свободы выбора. И, ну, я для себя это так описываю, что вот в какой-то веке в России в то время такое государство было в нокдауне или в нокауте, какие-то общественные структуры все зашатались, все как-то было расшатано, и церковь, может быть, вообще чуть ли не впервые за всю историю тогда оказалась как сама по себе. Вот не для какой-то нужды, там, не для какой-то надобы, не для потому, что князь приказал, не потому, что там какие-то приехали бояре, не потому, что нужно отстоять там от каких-то нашествий, а вот сама по себе. И вот это вот какая-то удивительная ситуация церкви самой по себе, которая не вписана в этот ни в какой контекст вообще. Ну, в каком-то смысле, ну, даже это, может быть, глупо звучит, но как-то вот, что вот пришло Царство Небесное, близко Царство Небесное. То есть это какая-то вот реальность, не связанная ни с какой семиминутностью политикой и историей. Ну, для меня, по крайней мере. Я знаю, что были люди, которые опирались на там, историю, традицию, прежде всего, там это было им важно. Но для меня нет, конечно. У меня был поиск большой среди разных традиций, в общем. И в конце концов, вот это была какая-то ситуация, вот, ну, какой-то... Совершенно это вот такой неведомой земли какой-то и свободы, и какого-то вот шага совершенно в пропасть такую, можно сказать, да, потому что в моем бэкграунде там я вырос в интеллигентной советской семье, где, конечно, был интерес там к архитектуре, может быть, церковной, к, в принципе, каким-то, может быть, фактам, но это было, конечно, ну, примерно как племя Мумба-Юмба, в общем, это совершенно все это казалось чуждым абсолютно, все это как там-там, и там все это как какие-то перья, да. Ну, то есть я совершенно, конечно, вырос вне какого-то контекста церковного.
Вот я, может быть, даже не собирался, не планировал в какую-то глубоко биографическую тему идти, но вы настолько интересно начали об этом рассказывать, что я не могу не спросить. А вы сказали, что был выбор между разными традициями. Тогда почему православие? Это такой первый вопрос. И, ну, под вопрос, что... Не было ли все равно так или иначе мотива, что ну, все-таки это наше свое? И вы говорили, что вы не опираетесь на традицию. Не это вам было важно, вернее, вот в тот момент. Никакое то, что мы там наследники тысячелетней Руси, вот не потому вы в церковь пришли. Это было что-то экзистенциальное. Но все же выбор среди разных традиций, неужели совсем не связан с тем, что какие-то вот, ну, это ближе, это как-то культура диктует немножко?
Ну, возможно, какое-то, конечно, здесь и есть влияние, но вы знаете, все-таки нет. Я не соглашусь с этим, да. Вот, потому что здесь, ну, это такие внутренние открытия. Я так не хочу тут какую-то разводить мистику вот в эфире. Вот, но действительно, глубокие внутренние открытия, глубокие внутренние понимания были у меня связаны с изменением взгляда вообще на то, что такое Бог, кто такой Бог. Дело в том, что вначале мой путь шел по такой вполне накатанной линии. Так, Бог, он максимально отделен от этого мира, он очень далеко где-то, значит, он не максимально не похож. Тогда что в пространстве во времени максимально далеко? Ну... Ригведа, индуизм, это максимально далеко, максимально не похоже, это древнейшая какая-то, да, и в результате я изучал санскрит, там переводил санскрит, и вот я шел в эту сторону, шел, а потом у меня как вот произошло глубокое переворот, глубокое понимание, я понял, что я ошибся, что мое предположение неверно, что именно потому, что Бог недалеко, он близко. Что не надо идти в экзотику, не надо идти далеко-далеко на край земли, и не надо идти в самое древнее время, какую-то, да, искать самую древнюю религию, считать, что именно она самая правильная, а он здесь. И вот это был переворот, конечно, вот очень важно, так сказать. Можно сказать, я понял свою ошибку, просто ошибку такого, можно сказать, пути поиска, да, я понял, что я пошел просто не в ту
ошибка
сторону.
Ошибка в предпосылке была.
Но ошибка была в глубокой вот такой предпосылке, да, в общем-то, просто не надо никуда и далеко идти. Вот, и это был вот такой глубокий очень опыт, когда я это понял. Ну, в общем, оказалось, да, что не надо далеко идти.
Очень интересно, вы сказали, что приход в церковь, знакомство с этим миром и открытие для себя православия было таким, ну, прыжком и обретением какой-то свободы или какого-то иного понимания свободы. Я думаю, что сегодня, даже сегодня, для многих людей это может показаться тезисом провокационным. Ведь вообще все, что касается религиозности, религии, а уж тем более церкви как институции земной, даже вот не беря там отношения церкви к государству, просто вот храм, священник, вот община, люди – это какие-то запреты. Это про то, что нельзя. Вот это из жизни нужно исключить, убрать, подавить каким-то образом, что-то с этим сделать. И я думаю, что все равно, как бы мы об этом ни говорили, то, что человек в этом для себя обретает свободу, это парадокс для кого-то, может быть, для того, кто с этой традицией не знаком и смотрит на нее со стороны. А как бы вы этот парадокс, если возможно, это объяснить, объяснили?
Я не претендую объяснять парадокс. И мне кажется, что как раз важно, чтобы парадоксы оставались парадоксами. Вот очень большая беда, и вот я сейчас преподавание с этим сталкивался, когда преподавал философию, что, а как на самом деле, как правильно? Непонятно, как на самом деле, непонятно, как на правильно. Парадокс и должен оставаться парадоксом. Мы живем в противоречивой реальности, мы сами существа противоречивые, мы не укладываемся в линеечку. И поэтому пусть парадоксы остаются парадоксами, но на ваш вопрос я, конечно, могу ответить. И это принципиальный для меня момент и до сих пор, вот хотя, соответственно, там уже прошло около 30 лет с того момента. Я так занимался политической деятельностью, я, в общем, был активным таким деятелем в конце 80-х, начале 90-х, и я совсем, кстати, ничего плохого по этому поводу не хочу сказать, это нормально, что молодые люди занимаются политикой, политической деятельностью. Но в какой-то момент вот это ощущение подвала, потолка, то есть вот эта духота любых человеческих вот этих споров, коммуникаций, притыканий, и я эту духоту чувствую сейчас тоже в спорах, коммуникациях каких-то. Вот это придавливание, потолок. Потолок, ограниченность со всех сторон данностями пола, возраста, ментальности, культуры, каких-то предполитических, культурных предпосылок, национальных. И это душно, это душит. Это все из этого нет выхода, это безысходно. И вот Христос – люк из подвала, то есть Христос – это люк. Вот этот люк, от него идет свежий воздух из этого люка. И в Евангелии тоже Христос говорит, я дверь. Там, да, да. Вот из такого душного подвала человеческого конечности вот этот люк в иное, он именно и приносит воздух свободы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Бурмистров, преподаватель философии, религиовед, психолог, писатель, ведущий курсов для родителей сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо вам за эти слова, то, что Христос люк наверх, я прям себе запишу. Такой, ну, образ, бьющий точно, точно в сердце. Ну вот снова вернемся к тому, что мы в самом начале сказали о семье. Вы отец 11 детей, и насколько я могу следить, да и сами вы об этом и пишете, выступаете, говорите. Тема семьи вам важна, в том числе и, скажем так, в свете ваших других занятий, которые мы тоже перечисляем, философия, лингвоведение, богословие. Вот что такое богословие семьи? Я сейчас этот термин использую сугубо так вот профанно, самодеятельно. Вот о чем семья, разговоры о семье для вас, как для человека интеллектуальной деятельности?
Ну, конечно, эта тема важна, она важна для меня, конечно, и биографически, но и биография – это, в общем, след убеждений, можно сказать, и убеждения, и жизнь, и выборы, они все пересекаются как-то в этой одной точке. И постепенно, постепенно, то есть это такой путь семьи такой, которым вот я иду тоже, соответственно, довольно долго уже, то есть я, конечно, все больше убеждаюсь в том, насколько это вообще удивительная, глубокая возможность реализации какого-то непридуманного христианства такого, потому что и тогда, в 80-е, 90-е там годы, сейчас тоже, в общем, часто очень человек попадает, входя в церковь, в такую зону репринтного христианства, в какую-то зону такую, где он движется, ну, зачастую среди иллюзий, порожденных собственным сознанием или какими-то образами, опять же, откуда-то почерпнутыми. И вот семья – это лучшее противоядие и лучший такой отрезвитель, я бы сказал, для того, чтобы человек столкнулся с вот с этими всеми базовыми реальностями, которые совершенно, конечно, изложены и в Евангелии встречаются, и в нашей жизни. И, в общем, это такая точка пересечения важнейшая, где не какие-то вымышленные духовные восторги, не какие-то такие представления о христианстве, о котором вы говорили, как о некотором таком квесте, огражденном забором, каком-то таком. А это вот сама жизнь во всей густоте ее, вот, да, вот эти все вот это, вот эти дети маленькие, большие, кстати, еще больше, чем маленькие, как показывает опыт. Общение с близкими людьми, очень часто непростое общение, очень часто конфликтное. Собственные вообще все потроха лезут наружу, все паттерны, все там, все, что у тебя есть. И вот в это все, это вот как раз та жизнь, непридуманная жизнь. Вот эта непридуманность, вот это, мне кажется, вот самое какое-то важное, потому что вот Бог все-таки, как мне кажется, он ближе несколько человеку непридуманному. То есть в тех жизненных ситуациях, где действительно вот эта радость, это горе, это ненависть, эти слезы, там, эти надежды, вот это прорывание в общении какое-то друг к другу, утыкание в ограничении, вот эта невозможность часто, бессилие. Вот это все ситуации, которые в семейной жизни каждого, я думаю, многих наших слушателей тоже, встречаются каждый день.
Вот к каждому сейчас из слов, которые вы перечислили, хочется задать вопрос и подробнее об этом разговаривать, потому что все настолько точно и отзывается. Ну вот начну, может, с того, что так, первое вот всколыхнуло меня – прорывание к общению. А вот это про что? Почему к общению нужно прорываться?
Ну, это касается, кстати, общения с самим собой, да, но это отдельная, может быть, несколько тема, но прежде всего это, конечно, общение с близкими людьми, да, это, ну, вот эти обычные совершенно вещи, когда общение с детьми, да, когда какой-нибудь там вот этот трехлетка, там пятилетка, семилетка, да, вот когда вот надо, не знаю, выйти из дома зимой, мы торопимся, да, он тормозит, да, и все, и в общем он там слезы, мы закатываемся в какой-то вот этот угол истерики. И что это? Ну, про то, что вот как через это проходить, да, как поступить, как тут. Ты не можешь там сказать, встать, там, взять в угол четки, там, значит, и перебирать Иисусову молитву, вот, и там и ждать полчаса, пока он там успокоится. В общем, ну, в общем, это как-то надо все творчески решать, да. А потом, конечно, вообще не близких людей, прежде всего, мужа и жены, да. Но вообще, честно говоря, близким людям вообще не часто с друг другом удается хорошо поговорить. Это вообще большой дар. Близкие люди часто очень далеки друг от друга. И эта трудность часто накапливается годами, десятилетиями и достигает полной невозможности вообще общения. когда люди просто вот или как-то вообще почти не общаются только на бытовые темы, да, или любое заступление на территорию чего-то настоящего приводит к конфликту. Это как гигантский, конечно, вот, труд какой-то, и именно часто прорывание вот через вот эти все вещи, которые мы обусловлены. Часто же это понятно, что здесь много чего работает, и часто это сундук с наследством, часто это очень ограничения, связанные с семьей происхождения, часто это связано с неверной интерпретацией, взаимным недоверием. Ну, в общем, множество вещей, о которых мы говорим в наших психологических там программах, курсах. У нас действительно большая есть онлайн-школа, и мы много лет с родителями общаемся. И это так часто, вот действительно часто так похоже во многих парах развиваются вот эти негативные циклы. То есть люди танцуют такой дурной танец, и этот танец становится сильнее, чем они. И вот выйти из этого вот этого морока, этого дурного танца, это трудная задача, и она, вот, мне кажется, как раз вот для верующего человека, да, она как раз вот как раз их очень хороший тест на то, кто он такой, там, во что он верит, как он верит, вообще в чем присутствует вера его в жизни, да.
Ну вот вы сказали, что вера – это тест, а только ли тест, или мы можем говорить, что верующему человеку, ну не скажу проще, всем тяжело, но есть какой-то ресурс, какая-то настроенность внутреннего зрения на какие-то вещи, что облегчает или как-то позволяет с меньшими потерями выходить, или просто дает какой-то пример, образец того, как в этом общении к другому прорываться. Вот чем здесь, условно говоря, верующий от неверующего отличается, если отличается?
Я вот я не знаю, можно ли это отличие прямо так вот хорошо увидеть сразу, да? То есть мне кажется, что здесь очень во многом верующие и неверующие люди не отличаются. Очень во многом идет пересечение, да? И зачастую верующие семьи совершенно дисфункциональные, совершенно там у них все, в общем, все у них там устроено очень плохо в этих семьях, хотя люди верующие, могут даже быть семьи священников там. Поэтому, но сама по себе, поэтому вот ситуация веры, что я верующий, она, мне кажется, не волшебная таблетка.
Да,
никак.
Это не панацея никакая, конечно. Вот,
но, конечно... Ну, конечно, в этой вот в этом в каких-то выборах, да, вот это все-таки вот это какая-то предельная вот эта надежда, да, какая-то предельная надежда на Бога, какая-то вот какая-то, может быть, нежелание сделать последний шаг, даже часто вот каких-то, может быть, часто столкновениях людей очень серьезных, да, какая-то вот память вот о том, что еще что-то есть, да, и мы не одни в этом мире. Вот она, мне кажется, может иногда людей останавливать и подвигать к чему-то, и удерживать, и направлять. И это, конечно, ну, это большое дело, да. Вот, но все-таки я хотел вот вернуться вот этой теме как бы настоящего. Мне кажется, это очень важная вещь, вот это слово, потому что что мы ищем, что мы хотим. Вот когда мы читаем Евангелие, там же вот такие очень простые вещи описываются, очень простые. Вот эта вся радость, там их надежда, их там какая-то боль. Это очень простые такие вещи. И знаем ли мы вкус этих вещей на губах? То есть понимаем ли мы, о чем это идет речь, да? Потому что часто это подается в такой золотой фольге, что кажется, вот, что это вот там какая-то духовная жизнь и так далее. А ведь вот она реальность вот этих дружеских, семейных, общественных отношений во всей их густоте, так сказать, настоящести, она в нашей жизни присутствует, и она нам подается на каждый день. И вовсе не в фольге, да.
Спасибо огромное. Мы к этому разговору вернемся через несколько минут буквально. У нас сегодня в гостях, я напомню, Михаил Бурмистров, преподаватель философии, религиовед, психолог, писатель, ведущий курсов для родителей. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».